эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады слышать вас вновь в нашей программе.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
У нас сегодня немножко отличается программа в том смысле, что будет несколько вопросов, и потом мы подобрали несколько мифов, которые вот в свое время задавали нам наши слушатели с просьбой укрепить их в этих мифах или же их развеять. Поэтому вот так начнем мы пока с вопросов, которые к нам пришли. Первый из Серова от Татьяны Васильевны. Внучке 10 лет, сильно потеет, приходит с улицы, и вся футболка мокрая. С чем это связано и что с этим делать?
Уважаемая Татьяна Васильевна, уважаемые радиослушатели, сам по себе повышенная потливость – это симптом, который может говорить о, скажем так, нарушении регуляции двух в основном систем. Это системы терморегуляции, то есть система регуляции температуры как таковой. Да, и вторая система – это система тонуса сосудов, потому что, в общем, и та, и другая участвуют и могут определять эти симптомы по сути своей. За вот нарушением регуляции этих систем может скрываться самые различные заболевания. Но чаще всего это или вялотекущая, или перенесенная какая-то инфекция, в том числе вирусная инфекция как таковая, в том числе и коронавирусная инфекция очень часто может давать такие состояния. Вот. Эндокринные состояния, то есть нарушение функции щитовидной железы, как таковой гипертиреоз. Ну и в меньшей ситуации могут давать такие симптомы другие заболевания. Как правило, безусловно, если у человека этот симптом возникает, он беспокоит, следует пройти профилактический осмотр, как минимум сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое исследование, посмотреть, делали или не делали флюорографию последние полгода, как таковую, да, вот, электрокардиограмму, и на основании вот этих данных, как правило, достаточно бывает исключить заболевания, которые могут давать эти симптомы. Но в большинстве случаев, ну или, скажем так, в значительной доле, это может быть симптомом, как я говорю, ситуации вот расстройства тонуса сосудов и терморегуляции, которые могут быть и при физическом, психологическом переутомлении, или после перенесенного заболевания. Поэтому очень важно, конечно, знать, как говорят врачи, историю заболевания, да, с чего нашлось, была ли не была болезнь, которая предшествовала вот этим симптомам, изменениям как таковым. Если есть указание на какое-то заболевание перенесенное, то, в принципе, врачу достаточно просто установить вот эту связь. Если же причина остается неизвестной, и симптом возник внезапно, то требуется, конечно, вот более глубокое обследование, начиная с первичных методов диагностики, которые мы сказали, они делаются в любой поликлинике, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия, электрокардиограмма, флюорография. Ну а по показаниям врач назначает еще дополнительные исследования, эндокринологические исследования или ряд более специфических исследований как таковых. Поэтому вопрос, что с этим делать? Первое, это, безусловно, попытаться установить причину, да, то есть понять, с чем она связана, то ли это последствия какого-то заболевания, то ли это на самом деле, в общем, симптом какой-то болезни. Вот. С точки зрения тех общих мер, которые мы на самом деле можем предпринять, конечно же, это то, что мы серьезным образом можем повлечь на то, чтобы этот симптом не был плацдармом для каких-либо осложнений. Потому что, ну вот если ребенок приходит с улицы, постоянно мокрый, во-первых, ему требуется, ну, несколько повышенное внимание, да, в этот момент, то есть прогулки должны быть несколько сокращены, физическая активность должна быть под контролем, то есть желательно, в общем, чтобы он был на контроле или с взрослыми, или, в общем, в доступности как таковой, для того, чтобы не было переохлаждения. Потому что все хорошо знают, повышенная потливость, к сожалению, при низкой температуре имеет высокие риски переохлаждения. И тут уже сам по себе этот симптом, даже если он не является следствием заболевания, может спровоцировать какие-то осложнения бактериальные. И здесь, во-первых, нужно правильно одеваться, да, то есть это должна быть обязательно хлопчатобумажная одежда, которая хорошо бы впитывала со всеми дышащими другими компонентами одежды, соответственно, куртка, да, шапка. Вот, вовремя, безусловно, если ребенок хочет и может гулять, ему позволяет другие, как бы, нет симптомов там отдышки и других состояний, которые бы тревожили, чтобы он все-таки почаще забегал домой, переодевался. И это вполне достаточно для того, чтобы это не было осложнением. Но с чем это связано, нужно, конечно, подумать в рамках до обследования и в рамках тех болезней, которые могли предшествовать этому симптому. Спасибо.
Спасибо. Действительно, вот продолжение, второй вопрос. Татьяна Васильевна, внучка переболела коронавирусом. Уж, собственно, вот в этом-то и есть причина. Переболела коронавирусом, и на что, спрашивает Татьяна Васильевна, у ребенка может повлиять перенесенная болезнь?
Действительно, совершенно по-другому теперь становится понятным вот ситуация. Действительно, если внучка переболела коронавирусом, и эти симптомы у нее возникли, это целиком и полностью следствие, как правило, в подавляющем большинстве случаев, следствие перенесенного заболевания как такового. Если позволите, я несколько вот расширю ответ на этот вопрос, может быть, выйду несколько за рамки этого вопроса с комментариями о том, что совершенно недавно Всемирная организация здравоохранения, это самая главная организация, которая занимается общественным здоровьем, она, в общем, ввела новый термин, так называемый постковидный синдром. Долгое время мы с вами говорили в наших передачах, те симптомы, которые у людей встречаются после коронавирусной инфекции, к сожалению, невозможно было как-то интерпретировать, как-то, в общем, записать с точки зрения международных классификаций в медицинские документы. А ведь это факт. Очень большая доля пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, они имеют те или иные симптомы, длящиеся достаточно длительно. И в свое время ряд национальных институтов вообще предложили классификацию или градацию по времени коронавирусной инфекции, предложили считать острой коронавирусной инфекцией симптомы, длящиеся до 4 недель. То есть все, что с человеком случилось в период заболевания коронавирусной инфекцией и до 4 недель, это острый период. По сути своей, это такая реакция организма, острая реакция организма на коронавирусную инфекцию. Далее, после 4 недель, если у человека симптомы сохраняются, то предлагают называть это период продолжающейся симптоматикой. Причем этот период может быть до 12 недель. То есть до 12 недель период такого раннего восстановления наблюдается у большого количества людей. С одной стороны, это важно понимать, чтобы не беспокоился и не тревожился человек в связи с тем, что вот он переболел коронавирусной инфекцией, у него сделали тест, допустим, да, мазок из носа на ПЦР, он отрицательный, температура нормализовалась, а у него симптомы сохраняются. Безусловно, неизвестность беспокоит человека, и наблюдение такое длительное за огромным количеством людей показывает, что здесь излишняя тревога не нужна. Конечно, нужно наблюдаться, желательно контролировать свое состояние, но понимать, что это отчасти такой вот, ну, относительно естественный период, скажем так, вот течения инфекции. То есть второй период, продолжающийся симптоматически до 12 недель, у большинства людей сохраняется. Но есть группа людей, по некоторым данным, это может быть даже практически каждый пятый, процентов 20, как показывает статистика, людей, у которых и через 12 недель не происходит полного восстановления. И в этой ситуации как раз речь идет о новом состоянии, которое Всемирная организация здравоохранения определила и предложила к использованию, так называемый постковидный синдром. Симптомы, длящиеся свыше 12 недель. Поэтому, отвечая вот на вопрос, на самом деле, что у ребенка, значит, может быть, какие симптомы, но вот в связи с этими периодами, индивидуально, конечно, у кого-то есть, у кого-то нет, но могут длительно сохраняться те или иные симптомы заболеваний. Причем, если их перечислять, то список окажется, к сожалению, немаленький. Но все-таки я считаю очень важным в рамках вот текущей эпидемической ситуации основные симптомы напомнить и перечислить, чтобы люди знали, чтобы на самом деле, с одной стороны, это не беспокоило их как бы неизвестностью, да, в рамках тревоги, с другой стороны, все-таки люди понимали, что вот такие изменения есть, и это было бы аргументом для изменения образа жизни. Первое – это слабость, чувство нехватки воздуха, тяжесть за грудиной. Это один из наиболее частых симптомов. Головные боли, боли в мышцах, боли в суставах. Потеря обоняния – очень нередкий симптом, который, в общем, мы разбирали, в наших передачах обсуждали. Потеря волос, значит, иногда описывают даже повышенное выпадение зубов. Сосудистые и васкулитные проявления на коже. Это может быть обширные крапивницы, капиллярные сетки, как таковые. Колебания давления. Очень нередко наблюдают люди. С одной стороны, это может быть потеря контроля над артериальной гипертензией, то есть повышается давление. Но значительная доля людей отмечает, наоборот, даже низкое давление. Некоторых людей, я знаю, даже это так, ну, относительно радует, конечно. Они говорят, я вот переболел коронавирусной инфекцией, у меня сейчас давление нормализовалось, я вот таблетки стал, перестал пить, и, в общем, так отмечают это как положительный момент. Я бы не стал это отмечать как положительный момент на самом деле. Это показатель достаточно тяжелого удара по организме, по сердечно-сосудистой системе. То есть на самом деле сердечно-сосудистая система и насос находятся в состоянии, в общем, напряжения. Поэтому, знаете, иногда люди возводят это как аргумент. Вот я перенес заболевание, у меня сейчас давление нормальное, значит, я перенес его правильно. Да ни в коем случае. Это показатель перенапряжения сердечно-сосудистой системы, которая в перспективе может дать тяжелые расстройства и ритма, и работы мышц и сердца. Поэтому здесь не стоит это воспринимать как положительный момент, по сути своей. Это момент дополнительного наблюдения, и контроля за давлением, и изменения образа жизни. И ни в коем случае это не может быть аргументом, призывающим не прививаться там и переболеть. Это ни в коем случае не может быть правдой. Вот. Очень большой комплекс симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, диарея, значит, расстройство стула в виде запоров, субфебрильная температура может наблюдаться у людей, то есть повышение на уровне 37 с небольшим градусов, либо гипотермия, то есть сниженное давление наблюдается несколько недель, несколько месяцев у людей как таковых. Ну, ряд других неспецифических симптомов, в том числе и вот потливость и элементы вегетососудистой дистонии. Что лежит в основе вот этих изменений как таковых? Как правило, это несколько факторов. Это само размножение вируса в органах и системах. Известно, что ведь коронавирус – это не просто простудное заболевание, которое локализуется на уровне слизистой дыхательных путей. Это системный вирус, который проникает в организм и повреждает сосудистую систему. Фактически это ситуация распространения воспаления сосудов и тромбов. Поэтому особенно опасное заболевание, конечно, для людей, страдающих гипертонией, для людей, страдающих ишемической болезнью сердца, ряда других состояний. И тяжелая иммунная реакция, которая формируется как известный цитокиновый шторм, когда в организме выбрасывается огромное количество веществ, пытающихся побороться с вирусом, но, к сожалению, это неэффективная борьба. То есть вирус прячется, уклоняется, а организм всеми силами пытается бороться, и эта борьба, она оказывается, в общем, не на пользу как таковой. Поэтому гипериммунная система, гиперреакция иммунной системы – это тоже основа, которая приводит к ряду изменений в органах и системах. И огромное количество других, на самом деле, последствий, в том числе и поражение желез внутренней секреции, которая обильно снабжается кровью, обильно значит, имеет сосудистую систему обильную как таковую. Поэтому все, что является крайне важным для организма, как правило, имеет развитую сосудистую систему. И именно этот фактор и играет основу для вот развития патологических симптомов, так как сосудистая система поражается при коронавирусной инфекции. К сожалению, мы очень мало знаем о последствиях коронавирусной инфекции. Вот она же протекает у нас с вами на глазах. Нет знаний отдаленных последствий как таковых по поводу развития других состояний заболеваний. Поэтому, конечно же, это мощнейший аргумент в пользу вакцинации, там, где это возможно. Потому что вакцинация предотвращает развитие тяжелых форм заболевания, предотвращает развитие смертельных исходов заболевания как таковых. И нам предстоит, конечно, это знать, но те первичные наблюдения, которые есть, показывают, что отдаленные последствия у людей, получивших вакцину, значительно меньше, значительно реже встречаются. Все-таки хотелось бы закончить на положительной ноте с надеждой о том, что последствия коронавирусной инфекции, они временные. Надеюсь, у большинства людей, вот, если симптомы сохраняются, требуются такие очень простые, но вместе с тем эффективные мероприятия по реабилитации вот этого постковидного синдрома. Первое – это правильное питание. Второе – это сон достаточный. Да? Третье – это реабилитация физическая, то есть лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, прогулки на воздухе. Обязательный прием поливитаминов. Если у человека есть ряд симптомов, которые возникли после коронавирусной инфекции, тревога, депрессия, то это повод, конечно, для психотерапии, для поддержки в семье человека, для того, чтобы он чувствовал поддержку окружающих и чувствовал стабильность вот, в своей жизни. Это очень важно. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос у нас вновь так или иначе связан с коронавирусной инфекцией. В частности, вопрос о вакцинации задает его Людмила Вячеславовна из Сосерского района. Сдала анализ на антитела, их достаточно. Вот сейчас раздумываю, ставить прививку или нет. Ваше мнение.
Уважаемая Людмила Вячеславовна, уважаемые радиослушатели, мы действительно сейчас имеем значительно больше информации по поводу антител, их значения для борьбы с коронавирусной инфекцией. Последние месяцы существенным образом ситуация стала более ясной по поводу антител, потому что и Всемирная организация здравоохранения, и наш отечественный Роспотребнадзор, они приняли, скажем так, унифицированную шкалу, международную шкалу антител коронавирусной инфекции, то есть такие так называемые международные единицы, да, нейтрализующие антитела. В соответствии с ними вот, любое исследование, сейчас все лаборатории, которые делают это антитела на коронавирус, они должны обязательно указать результат в международных единицах как таковых. Да? Если в международных единицах антитела меньше 10, то результат отрицательный. Если от 10 там, и выше, до 80, скажем, да, он слабо положительный. И вот последние буквально несколько дней очень активно идет дискуссия в средствах массовой информации, в медицинской литературе в отношении уровня антител защитного как такового. Я немножко предысторию скажу. Всемирная организация здравоохранения инициировала исследование. Она исследовала у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, плазму, в которой содержатся антитела к коронавирусу, да, и взяла это за эталон. Ну, такой же эталон, как там метр, килограмм, то есть это медицинский эталон в рамках вот, определения иммунной системы к коронавирусной инфекции. И этот эталон – это, собственно, вот, 1000 международных единиц по нейтрализующим антителам как таковым. И исследования показали, что для эффективной борьбы с коронавирусным инфекцией достаточно иметь порядка 300-500 вот этих международных единиц как таковых. Правда, все очень индивидуально на самом деле. Это работает, скажем так, на 90 с лишним процентов, но не на 100. Поэтому в этом плане, безусловно, значит, появилась уже какая-то объективная информация, которая позволяет давать представление о определенном уровне защиты антител. Это, скажем так, больше научно-медицинская информация, потому что с точки зрения практической медицинской информации на самом деле до сих пор не рекомендуется исследование антител. То есть человек может, это очень интересно, сдавать, но в рутинной, то есть такой обычной клинической практике исследование антител не обязательно и не является, значит, важным моментом для показания к, значит, вакцинации, ревакцинации. С административной точки зрения существуют следующие представления, предложения. Если эпидемическая ситуация стабильная, то целесообразно делать, значит, прививку через год, через 12 месяцев. Если ситуация нестабильная, это вот у нас с вами ситуация, да, сейчас это тяжелейшая третья волна, то целесообразно делать прививку через 6 месяцев. Поэтому вопрос, самое главное, это вопрос о сроке. Считаю это обоснованным, как, в общем, врач, который имеет опыт по вот, ведению, наблюдению такой категории пациентов, тем более, что это взято еще из аналогии с другими вакцинами, прививаемыми, делаемыми, осуществляемыми по поводу других инфекционных состояний как таковых. То есть, по крайней мере, первая ревакцинация через 6 месяцев, она абсолютно обоснована. Я думаю, в дальнейшем она будет менее такой частой, потому что вот первый все-таки период так, стабилизации или, скажем так, стимуляции иммунитета, он требует вот таких стандартных канонов. То есть через 6 месяцев после того, как человек переболел, или через 6 месяцев после первой вакцины, да, целесообразно сделать ревакцинацию. Мы с вами понимаем, что здесь еще огромное количество административных аспектов, да, ведь сейчас все столкнулись с необходимостью получения QR-кодов, да. Вот, и поэтому здесь тоже, к сожалению, этот нюанс может играть в пользу вот, решений моментов и вопросов. Если говорить индивидуально, Людмила Вячеславовна, уважаемые радиослушатели, уважаемая Людмила Вячеславовна, я бы сказал, конечно, так, если вы контактируете с людьми, да, значит, вы работаете в промышленности, в школе, в больнице или в других учреждениях с постоянным контактом с людьми, то, конечно же, в течение 6 месяцев, то есть, ну, 6 месяцев после того, как вы переболели или после первичной вакцинации, сделать ревакцинацию крайне целесообразно. Вот, это существенно повысит защиту от, значит, возможного заболевания. Так будет, наверное, правильнее. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопросы из Екатеринбурга задает Игорь Сергеевич. После того, как схожу в душ, появляется сильный зуд во всем теле и длится минут 10, потом проходит. Сыпи при этом нет. С чем это может быть связано?
Уважаемый Игорь Сергеевич, уважаемые радиослушатели, здесь ситуация, которая требуется разложить на несколько составных частей. Эта проблема нередко наблюдается в практике дерматолога и требует действительно понимания, на что происходит такая реакция. Зуд – это такой универсальный симптом, который является следствием как каких-то дистрофических изменений в коже, так и воспалительных изменений в коже. И любое воздействие на кожу и развитие аллергической реакции сопровождается зудом. Любое воздействие на кожу химическими агрессивными или условно агрессивными факторами сопровождается зудом как таковым. На первом этапе здесь, конечно же, надо обратить внимание. Вот этот зуд появляется только лишь в результате того, что вы пользуетесь водой, скажем, вот, ну, типично у себя дома, или при ситуации, когда вы можете принять душ, скажем, с этим в другом месте этого зуда не появляется. Тогда наиболее вероятный ответ – зуд связан с тем, что жесткость воды или хлорирование воды вот в этом конкретном месте, районе или доме, оно для вас является условно агрессивным. То есть первый фактор – это может быть гиперреакция, скажем так, кожи на вот именно воду. Потому что в результате приема душа мы снимаем или снижаем определенный липидный защитный слой кожи, и она становится более чувствительной к внешним факторам. Второй момент – это нужно обратить внимание на моющие средства, которые пользуется человек, потому что, во-первых, на любое моющее средство может быть как такая местная раздражающая реакция, ведь моющие средства, они опять же снимают этот защитный слой кожи, по сути своей, и это сказывается на развитии этого симптома. Нужно сменить гели или мыло, и если вы четко увидите положительную реакцию по смене геля и мыла, то, конечно же, нужно отдать предпочтение специальному набору щадящим моющим средствам. Они продаются в аптеке. Самые разнообразные есть вариации, которые как раз вот не оказывают такого агрессивного действия. И дерматологи, как правило, подсказывают еще и на этом не заканчивается история, потому что реакция может быть даже на те средства, которыми, скажем, стирается полотенце. Да? Вот, и те частички стирального порошка или других каких-то средств, которые применяются при стирании, они, безусловно, оказывают определенную роль в данной ситуации. Самая частая причина – это, скажем так, элементы контактного дерматита, то есть реакция кожи на воду или моющие средства, или средства, которые используются при стирке полотенец. То есть здесь технически все это решается сменой, отменой и попыткой установить причину в рамках такого простого исследования. То есть меняете воду, меняете моющие средства, меняете порошок, которым стирается полотенце как таковое. Но вместе с тем есть еще и маловероятные причины, которые встречаются значительно реже. Но есть внутренние заболевания, которые сопровождаются зудом и могут, собственно, вот этот зуд, этот симптом может являться проявлением ряда заболеваний, в частности гематологических заболеваний. Поэтому я бы порекомендовал пройти все-таки профилактический осмотр. Ну, маловероятно, еще раз, что есть какие-то заболевания, но вместе с тем важно это сделать. Профосмотр, как мы с вами уже поняли из наших передач, он, в общем, универсальный. То есть это общий анализ крови, который покажет уровень лейкоцитов, тромбоцитов, гемоглобина, сои. То есть это нужно сдать для того, чтобы исключить те или иные гематологические состояния, которые могут провоцировать эти изменения. Общий анализ мочи, биохимическое исследование. Ну и флюорографию я бы также порекомендовал сделать обязательно, потому что есть ряд редких заболеваний, которые могут давать вот кожный зуд как таковой. То есть такой легкий профосмотр, он снимет вопросы и сомнения по поводу того, что под этим симптомом может скрываться те или иные заболевания. Это важно. Но вместе с тем повторюсь, что чаще всего это все-таки такие элементы контактного дерматита на воду, моющие средства или средства, используемые при стирке полотенец как таковых. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Ну, сейчас, собственно, у нас вопросы как таковые закончились. Начинается время развенчивания мифов. Спрашивают у нас, в свое время спрашивали слушатели, вообще часто эта тема затрагивается, о том, сколько нужно пить воды. В частности, вот почему-то называлось 8 стаканов воды в день. На ваш взгляд, это миф или это правда?
Спасибо, Полина Борисовна. Я хотел бы, прежде чем ответить на вопрос, поблагодарить наших радиослушателей, которые обязательно задают и делятся с нами вот этими очень интересными замечаниями. Фактически поблагодарить их за соавторство наших передач, потому что это, мне кажется, очень важный момент для понимания тех моментов здоровья, с которыми мы каждый день, безусловно, должны применять и принимать их как крайне важные. Что касается 8 стаканов воды в день, действительно такой очень распространенный миф есть. Самое интересное, что если мы спросим квалифицированных диетологов по количеству принятой воды, то мы тоже услышим огромное количество разночтений. То есть каждый специалист может сказать несколько свою такую формулу. Я попытаюсь сформулировать это как что-то такое среднее значение из тех представлений, которые чаще всего мы слышим и предлагают нам специалисты, занимающиеся этой проблемой. Первое, безусловно, мы с вами должны разделить состояние здоровый человек и больной человек. И у людей, которые имеют те или иные заболевания, мы должны разделить и здесь, конечно же, состояние на огромное количество, скажем так, пунктов ограничений. Первое – это люди, которые страдают заболеваниями сердца, сердечно-сосудистой системы, почек и печени. Для таких людей подбирается, как правило, индивидуальная норма употребления жидкости, потому что накопление жидкости или задержка жидкости в организме у них нередко является одним из симптомов заболевания и требует контроля. Это первый момент. Второй момент. Люди, страдающие инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, здесь, как правило, употребление воды применяется в качестве дезинтоксикационного средства, потому что лихорадка, инфекция, воспаление, они, как правило, приводят к изменению объема циркулирующей крови, и человеку требуется достаточное количество жидкости. И если человек не может принимать эту жидкость в виде питья, то ему вводят жидкость внутривенно. Ведь на самом деле внутривенное введение там, физиологического раствора, оно для пользы организма очень близко по значению просто принятому стакану воды. То есть 200 мл прокапает, как говорится, или человек выпьет. Для организма это приблизительно одно и то же. Поэтому великую силу капельниц верят многие на самом деле, но хотелось бы, чтобы люди понимали и принимали, что и употребление жидкости в период острых инфекционных заболеваний, в период коронавирусной инфекции имеет тоже огромное значение. То есть дезинтоксикация, оральная регидратация, то есть наполнение жидкостью просто обильным питьем, одна из наиважнейших функций медицинского поддержания, так сказать, борьбы организма с болезнью. И, наконец, здоровый человек. Безусловно, мы с вами понимаем, что люди имеют разную массу тела, и для человека массой 50 килограмм, и для человека массой 100 килограмм нагрузка будет совершенно разная. Поэтому больше всего все-таки, с моей точки зрения, правильно считается употребление жидкости в зависимости от массы тела. И наиболее такая популярная цифра, говорящая о нормальном количестве жидкости в сутки, это 30 мл на килограмм массы тела. Поэтому для человека с массой тела 50 кг будет нормальным 1,5 литра жидкости, для человека массы тела 100 кг нормальным будет 3 литра жидкости, как таковое употребление в сутки. Интересный нюанс, который последние месяцы, годы стал появляться, это то, что стали переоценивать на самом деле, пользу, как считалось, определенный период времени обязательного большого количества употребления жидкости. И есть исследования, которые говорят, что очень важна нижняя граница нормы, то есть меньше 1,5 литра жидкости, наверное, употреблять опасно. А вот больше эту пользу как-то особо не показали. Но опять же здесь вот эта цифра, она усредненная для человека с массой тела 70 килограмм. То есть нижняя граница нормы – это 20 как таковая. Поэтому здесь нужно отметить, что нижняя граница нормы, она не должна, конечно, преодолеваться. Да? А вот верхняя граница нормы, она зависит во многом от массы тела, от физической активности человека в том числе, от условий окружающей среды. В жаркую погоду нужно пить больше, в холодную потребность значительно меньше. Такова. Поэтому я предлагаю вот этот миф о 8 стаканах воды переложить на употребление 30 мл на килограмм массы тела по массе тела. Ну и принять к вниманию огромное количество нюансов, которые могут быть по физической активности, болезням и другим состояниям. Спасибо.
Спасибо. Следующее утверждение о том, что токсины выводятся вместе с потом, поэтому особенно полезна баня.
Трудно спорить с этим утверждением, безусловно, о том, что полезна баня. К сожалению, правда, с медицинской точки зрения, с точки зрения доказательств, я не встречал ни одного исследования, которое показало, что баня имеет больше значения по сравнению с ванной или с душем как таковым. Вот, поэтому немножко я улыбаюсь, да, но немножко все-таки говорю правду, немножко оправду, связанную с тем, что, безусловно, мы здесь должны отделить гигиенические меры, да, тут нет сомнений и не требуется, наверное, наблюдение, что люди, которые не соблюдают гигиенические мероприятия, они страдают инфекционными заболеваниями, болезнями кожи, другим количеством проблем, по сравнению с людьми, которые соблюдают гигиенические мероприятия, будь то ванна, душ или собственно, баня. Поэтому баня – это полезно, как важный этап, как важный элемент гигиены. Это первое. Второе. Полезна ли баня по сравнению с душем и с ванной? Опять же, здесь скажу замечание о том, что таких клинических исследований нет, о том, что люди, которые ходят регулярно в баню, меньше страдают там сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких. Совершенно четко могу сказать, что независимо от того, ходит человек в баню или нет, сердечно-сосудистые заболевания будут у него связаны с тем, что он кушает жирную пищу, имеет избыточную массу тела, скажем так, курит, да, то есть это фактор риска, имеет возраст старше 50 лет, имеет наследственность, но и ряд других ситуаций. То есть ходит ли он в баню, и это все равно у него будет сердечно-сосудистые заболевания с высокой степенью риска, не обязательно, но будут как таковы. А не ходит в баню, не курит, имеет нормальную массу тела, физическую активность, у него вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний будет меньше. То же самое с заболеваниями легких, это очевидно. Баня играет некоторую роль, скажем так, безусловно, как такой элемент температурный в рамках лечения ряда костно-мышечных заболеваний. Да, все знают, что травмы лечатся лучше в бане, да, мышцу потянул, или суставы, те, которые, в общем, страдают от дистрофии хрящей, безусловно, любят тепло и прогревание как таковое. Но, к сожалению, если у человека была травма колена, какая-то спортивная в молодости, и даже если он в последующем будет постоянно ходить в баню, эта травма даст о себе знать, поэтому здесь нужно понимать, что есть огромное количество «но» и условностей, которые не позволяют, знаете, повесить на бане табличку. Это вот центр здоровья. Нет, к сожалению, это один из, к сожалению, очень небольших элементов, как таковых, здоровья человека. Тем более, что у людей старше 40 лет посещение бани имеет огромное количество ограничений. Любые начинающие, сердечно-сосудистые, дыхательные заболевания, да, они требуют, во-первых, температуры небольшой, то есть не выше 70 градусов, и время должно быть небольшое. Ну и нужно учитывать, конечно, непереносимость бани индивидуальную, которая может быть связана с реакцией сосудистой системы. Что касается токсинов, действительно токсины выводятся вместе с потом. Но если говорить по поводу систем, которые в организме участвуют в выделении тех или иных продуктов, которые являются результатом метаболизма, ну, то, что называется токсинами, хотя, видите, здесь нужно отметить, нет такого условного понимания токсина, то почки, эффективная работа почек, да, и печень, эффективная работа печени, она, ну, пожалуй, так в десятки, сотни раз более значима, чем выделение токсинов с потом. Поэтому здесь, конечно, крайне важно для того, чтобы поддерживалось внутреннее равновесие организма, чтобы организм удалял отходы из организма, очень важна работа почек, печени, ну и, безусловно, кишечника. Потому что это три основные системы, которые удаляют из организма те или иные, вот, условно скажем так, токсины, да, вещества, которые являются продуктом переработки организма как такового. Поэтому я бы здесь порекомендовал, конечно же, следить за тем же самым водным режимом, сдавать регулярно общий анализ мочи для того, чтобы вовремя лечить те или иные заболевания почек, сдавать биохимию для того, чтобы следить за здоровьем печени, потому что банальный анализ биохимии, кровь из вены, он практически на 100% очень просто показывает, печень здоровая или нездоровая на самом деле. И следить, безусловно, за стулом. Кушать достаточное количество, минимум 300-400 грамм овощей в день, для того, чтобы кишечник работал и эффективно, в общем, справлялся со своей функцией как таковой. Поэтому я не буду отрицать это вот, утверждение. Действительно, токсины выводятся с потом, но, к сожалению, значение их просто крайне минимально по сравнению с работой кишечника, почек и печени. Ну и баня, безусловно, полезна, но элемент этой полезности, к сожалению, очень часто преувеличен. Спасибо.
Спасибо. У нас следующий миф, такой улыбнул меня он слегка. Проглоченная жевательная резинка остается в желудке и не переваривается 7 лет. Вот прям такую цифру вывели.
Очень интересное утверждение, да, но могу сказать, что нет, ни в коем случае жевательная резинка в желудке не остается 7 лет и не переваривается. В желудке идет очень мощная перистальтика, так называемые мигрирующие моторные комплексы. И любой прием пищи приводит к эффективному сокращению желудка как такового. Крайне редко бывают ситуации, когда в желудке вообще задерживаются какие-то вещества или продукты. Ну, описаны просто единичные случаи в течение года, так называемые трихобезары, когда вот, человек грызет волосы, и вот волосы скатываются в комок и остаются вот в желудке человека. Крайне редко описывают фитобезары, то есть таковые камни, формирующиеся в результате приема тех или иных растительных, значит, продуктов. Хурма, допустим, непереваренная, вяжущая, сырая, да, может оставаться. Но это крайне редкие ситуации. Как правило, это еще и накладывается на основу низкой перистальтики желудка, то есть это отдельное заболевание, гастропарез как таковое. Ну, в отношении жвачки это не имеет никакого отношения. Жвачка эвакуируется, она не переваривается и никак не расщепляется ферментами до мелких составных частей. Это не повод, конечно, ее глотать и употреблять. В общем, в этом нет ничего такого уж как бы полезного. Вот, поэтому, в общем, это и средство, которое используется исключительно для стимуляции очищения полости рта, стимуляции выработки слюны. Слюна – очень важный фактор, который омывает полость рта, борется с инфекцией. Слюна, которая заглатывается, очень важный фактор для защиты пищевода, потому что пищевод сам по себе имеет очень мало факторов, способных защищаться от кислоты из желудка или от принятой пищи. Поэтому очень важно, как мы говорим, пережевывать пищу, принимать пищу не торопясь, потому что слюна в большом количестве, она как раз защищает пищевод и очень важный фактор. Поэтому жевательная резинка, она значима, полезна, но глотать ее не нужно. Спасибо.
Спасибо. Следующие утверждения, несколько утверждений связаны с алкоголем. О том, что алкоголь разогревает кровь, убивает клетки мозга, а холодный душ отрезвляет. Вот ваше согласие или нет с этим?
Спасибо большое, Полина Борисовна. Спасибо, уважаемый радиослушатель, который поделился вот этим моментом, требующим действительно разъяснения, пояснения. Действительно, алкоголь разогревает кровь. Принятый этанол, он расширяет сосуды. Вот. И поэтому человек чувствует тепло, да, у него может несколько снизиться артериальное давление как таковое. Вот. В этом плане, безусловно, ситуация как таковая. Первые умеренные дозы алкоголя могут оказывать такое действие. Но вместе с тем, это и играет и некоторую негативную роль. Совершенно четко всеми замечено, что после употребления алкоголя выходить на улицу крайне нежелательно, потому что у человека резко увеличивается теплоотдача и резко снижается иммунная защита после переохлаждения. У него повышается риск простудных заболеваний. Это типичная ситуация. Алкоголь, переохлаждение – самые частые факторы зимней пневмонии. Это факт на самом деле. Поэтому нужно здесь понимать пользу и катастрофический вред как таковой. Бывает ли клетки мозга алкоголь? Ну, алкоголь, принятый в дозах, которые Всемирная организация здравоохранения считает нетоксическими, а это, значит, 20 грамм этанола для женщин в сутки, да, это всего лишь там, 50 там, меньше миллилитров крепкого спиртного напитка, или 30 миллилитров алкоголя для мужчины, то есть это всего лишь там, 75 грамм крепкого спиртного напитка в сутки, как показывает практика, не оказывают негативного влияния на организм, но вместе с тем они тоже являются токсическими, если у человека есть уже какое-то заболевание. Сердце, печени, почек, поджелудочной железы. То есть, если у человека есть уже какие-то заболевания, для него нет никаких безопасных доз алкоголя. В том числе, это относится и к нервной системе. Малые дозы алкоголя, они не убивают клетки мозга. Дело в том, что алкоголь приводит к, ну, так называемому, скажем так, как бы это выразиться, изменению структуры клетки, в том числе и к нервной клетке, это приводит к такому, знаете, неврологическому шторму. То есть, в общем, у человека происходит резкое изменение восприятия огромного количества нервных импульсов как таковых. Отчасти это приводит вот как раз и тем симптомам опьянения, которые у человека и проявляются. Шаткая походка, нечеткая речь и другие составляющие. Это ведь такой вот неврологическая нестабильность при приеме алкоголя. Алкоголь вот нарушает нервную передачу, нервное восприятие как таково. Если алкоголь употребляется в высоких дозах, то, безусловно, он повреждает и клетки печени. Совершенно четко происходит там разрушение клеток печени. И клетки поджелудочной железы, и клетки почек, и в том числе клетки мозга. Причем здесь большую роль играет не столько сам по себе этанол, сколько продукты этанола, так называемый ацетальдегид, жуткий клеточный яд. Но алкоголь в организме обязательно перерабатывается до ацетальдегида. Поэтому если человек принял алкоголь, он обязательно получит порцию ацетальдегида, жуткого клеточного яда, который в том числе будет действовать и на клетки мозга как таково. Холодный душ действительно отрезвляет, потому что это своего рода такой элемент стимуляции коры надпочечников. Любое переохлаждение, любая стимуляция холодом приводит к реакции, скажем так, стресса. То есть воздействие на нервные рецепторы, сужение сосудов, повышение давления, выброс гормонов надпочечника. Это стабилизирует и возбуждает организм. В какой-то степени вот эта вот стимуляция, она борется вот с тем нервным расслаблением, с теми алкогольными эффектами, которые возникают. В этом есть определенная, да, такая составляющая правды. Спасибо.
Спасибо. Следующее утверждение о том, что витамин С уменьшает вероятность простуды.
Замечательное утверждение. Очень долго верили в витамин С как основную, на самом деле, фактор профилактики простудных заболеваний. Исследования, к сожалению, противоречивые. То есть они говорят, что снизить вероятность простуды, ну, практически маловероятно. Но вот снизить степень тяжести течения простудного заболевания – это возможно. И одно из публикуемых в последнее время исследований наших китайских коллег показало, что витамин С снижает степень тяжести течения, в том числе коронавирусной инфекции. Ну и врачи, в общем, насколько я знаю, в подавляющем большинстве случаев людям, болеющим коронавирусной инфекцией, обязательно отмечают как важный элемент питание, употребление поливитаминов, особенно речь идет о витамине С, особенно речь идет о витамине D как таковом, они важный фактор как таковой. Витамин С во многом является действительно очень знаковым витамином для организма, потому что, к сожалению, он не кумулируется, то есть у него нет запасов и требуется постоянное получение витамина С. Он участвует и в процессах регуляции работы сосудов, на которые действует коронавирусная инфекция. Он является предшественником стимуляции гормонов надпочечников, которые активируются при борьбе с коронавирусной инфекцией. Поэтому медицинских обоснований достаточно много. Надежда на то, что он работает, и клинические исследования показывают, что это все действительно правда. Спасибо.
Спасибо. И последнее утверждение о том, что сахар делает детей гиперактивными.
Очень интересное наблюдение, очень интересное действительно утверждение. Причем это утверждение, оно фактически, ну, скажем так, не подвергается сомнению в ряде западных стран как таковых. И там есть даже традиция, ну, в общем, к детям ни в коем случае сахар или сладкие какие-то продукты на ночь не давать. Вот, как таковых исследований, к сожалению, мало, и они во многом разбиваются от сложности постановки вопроса, связанной с тем, что гиперактивность ребенка во многом связана с гиперактивностью нервной системы. Это фактор отчасти врожденный. Нередко это фактор, который формируется в результате перенесенной какой-то инфекции ребенка в детстве или родовой травмы как таковой. Нередко это фактор, который является, скажем так, чертой характера, не столько болезни, сколько вот человек сам по себе, имеющий повышенную двигательную, эмоциональную и психическую активность как таковую. Да? Очень сложно здесь проводить градации между патологической гиперактивностью и вот определенным складом характера у человека. Хотя есть такие некоторые неврологические замечания, и, безусловно, детские врачи-неврологи здесь раздел проводит между патологической гиперактивностью и некоторыми особенностями ребенка. Здесь сахар, пожалуй, играет роль больше, как знаете, такого топлива при имеющейся уже гиперактивности ребенка. Если ребенок имеет вот эти вот определенные такие черты нервной системы, то получение сахара, сахар это самый быстрый, самый компонент пищи, который быстро усваивается, быстро дает энергию, безусловно, могут спровоцировать данные состояния. Вместе с тем, не следует забывать в рамках сложности вот данного обсуждения вопросов о том, что и голодный-то ребенок, конечно, не заснет, потому что у него нервная система находится в состоянии поиска еды. Самое правильное – понимать, что здесь должна быть пища все-таки здоровая, не быстро усваиваемая и быстро проходящая, потому что быстро отдает сахар калории, но и у человека потом резко падает опять же сахар, опять включается голод как таковой. А должно быть здоровое питание, то есть все-таки медленно усваиваемые углеводы, все-таки это злаки, это каши, гречневая каша, другие какие-то каши как таковые. И добавление сахара должно быть, конечно, минимальным как таковым. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня все вопросы, мифы и утверждения. И, как всегда, ваше напутствие нашим слушателям.
Спасибо большое, Полина Борисовна. Спасибо, уважаемые радиослушатели, за ваши вопросы, за ваши комментарии. Еще раз хочу подчеркнуть, это делает вас авторами нашей передачи. И очень радостно, что она становится, в общем, нашим коллективным творчеством как таковым. Текущая ситуация нам известно, она, к сожалению, находится на, ну, на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому я прошу вас быть очень внимательными ко всем моментам, которые мы с вами обсуждали. Пожалуйста, носите маски без необходимости, но сейчас еще и видите, организационные моменты этому способствуют, наличие QR-кодов, ограничение работы ряда учреждений, но будьте внимательны к посещению и данных учреждений даже при наличии QR-кода, нужно эту ситуацию набраться терпения и перенести совместными усилиями все-таки в правильном ритме. Маска, обработка рук, ну и плановая вакцинация. Спокойно, без паники, но это важно и нужно. для того, чтобы защитить организм от коронавирусной инфекции. Если у вас есть вопросы действительно более тонкие, как сегодня были вопросы по антителам, безусловно, мы будем рады ответить на них, очень рады вашему участию в наших передачах. Не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.